прочитаю, потом будем рассуждать. Евангелие от Матфея, 1 глава. Рождество Иисуса Христа было так. Братья и сестры, я очень прошу вас, чтобы вы поняли меня и как-то поддержали в молитвах. Для меня это привычная тема. Очень много раз мне приходилось на эту тему беседовать, но сегодня что-то такое я не пойму, никак не могу разобраться. Пытаюсь сделать анализ, может быть, где-то я Господа огорчил, но сегодня мне особенно тяжело. Христианская семья, как много об этом написано, книг всяких, удачные авторы. И, кажется, на эту тему уже и добавить нечего. Все давно все знают. Но дело-то, братья и сестры дорогие, не в том, что знают. А как повеление Господне исполнить по отношению к семье. И вот, может быть, поэтому и трудно. Я ведь тоже знаю, что вы все знаете. К тому, что вы знаете, очень трудно что-то еще добавить. Нужно найти силы для того, чтобы волю Божию исполнить. Я думаю, что мы еще сегодня с вами усердно помолимся, может быть, я на коленях. Время такое. Время последнее. Со времен Моисея, вы помните, когда народ Божий выходил из Египта, из этого мира, фараон не против был отпустить народ Божий. Но он не хотел отпустить детей. Все понимают, дети – это наше будущее. Братья и сестры, мы сегодня здесь не полностью церковь. Мы сегодня те, которым Бог еще может дать детей. Дети – наши дети. Вы помните, как Иисус относился к детям? Один автор так сказал по отношению к детям: на малое время дал их нам Бог. На малое время. Это не наши дети. Обетование для церкви, братья, проповедники, сестры, вы помните. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Нам кажется, что мы рождаем детей. Не надо так думать, друзья. Если Бог не даст, никто не в состоянии дать жизнь. Жизнь дает Господь. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Сегодня не нужно никого уговаривать, что время последнее. Мы видим, что Бог время торопит. Мне кажется, что и секунда уже стала короче, чем она была раньше. Мы знаем, что у Бога число спасенных строго определенное. Когда мы на этот мир взираем, друзья, мы видим, там все поражено дьяволом. Там все поражено дьяволом. Не знаю, слышали вы на эту тему проповеди или нет, почему некоторые неверующие у нас в России упрекают, почему Бог такой жестокий, почему Бог такой жестокий. Да, можно смириться с тем, что Бог истреблял целые народы, когда народы были отвратительные, мерзкие, но дети, почему Бог давал повеление уничтожать детей, почему Бог такой жестокий? Все. В Откровении написано про Иезавель. Может быть, я сейчас коротко вспомню. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью. Мое сознание отказывается это понимать. Но я знаю, где истина. Трудно сочетать образ любящего Иисуса, который возлагал руки свои на головки детские, любовь Иисуса по отношению к детям. Что мы еще сегодня будем об этом говорить? И вдруг детей ее поражу смертью. Иногда, братья, у Бога нет другого решения. И эти дети, они наверняка все. У нас, как в России говорят, вы помните, яблоко от яблони недалеко падает. И мне думается, это те дети, которые с детства от чрева матери были поражены этим оккультизмом. У нас в России дети гадают. У нас в России дети колдуют. Не знаю, как у вас. Если мы не займем правильной позиции, братья, сестры, дорогие, наши дети научатся этим мерзостям. Не так давно мы были на семинаре Центра России по воспитанию детей, и там очень так понятно и прозвучал такой вопрос. Сегодня, когда мы смотрим на этот мир, где все поражено оккультизмом, где все становится противным Богу, разврат до такой степени овладевает сердцами людей, и в том числе и детей, в раннем школьном периоде семья как таковая уже не существует, дети начинают жить семейной жизнью, и мы, верующие, уже нам очень трудно верить. Господи, неужели среди этого разврата наши дети могут устоять? А что, если они пойдут дорогой этого мира? И брат, который вел эту тему, он сказал: братья, пусть никто не усомнится, сестры. Никто не сомнится. Среди этого распада и разврата у Бога еще очень много благодати, чтобы сохранить наших детей в этом жестоком, развращенном мире. Итак, помоги нам, Господь, начать рассуждение на эту тему. Вот я и дети, которую дал мне Бог, а я и дом мой будем служить Господу. Моисей, когда выводил народ Божий из Египта, выйди, ладно, но зачем дети? Мы с малолетними пойдем, ни копыта. И хорошо бы, сестры, дорогие братья, чтобы принцип вот такой очень твердо был в нашем сердце. Что бы ни видели глаза наши, Бог не дает нам права сомневаться. У Бога еще очень-очень много благодати, чтобы спасти не только нас, мы спасенные, но и детей наших, которые рождаются в этот мир. Дело в другом. Дадим ли мы Богу право спасать наших детей или не дадим? Фундамент вот этого спасения, может быть, закладывается уже вот в наши дни. И здесь я хочу, друзья, очень кратко порассуждать вот на эту тему. Рождество Иисуса Христа было так. Иисус Христос, Сын Божий, Он для нас самый большой пример для того, чтобы строить нашу жизнь. Смотря в Священное Писание, как оно было там, оно так и у нас будет, если мы будем верить. Друзья, мне хочется мысленно проследить, как было родителям Иисуса. Трудно ли рождать детей или нет? Я верю, что среди нас здесь, в общем-то, нет богопротивников. Но если какие-то есть отдельные мысли или искушения, помоги нам, Господь, сегодня осознать все. И, может быть, в который раз твердой ногой наступить на этот вопрос и сказать: Господи, помоги мне быть верным Тебе до конца. Помоги, братья, помоги не склониться на путь нечестия. Рождество Иисуса было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. И Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, сей ангел Господний является ему во сне и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся!» Братья, я хочу спросить вас, небо когда-нибудь говорило пустые слова или нет? Вот этого слова уже достаточно, чтобы оживить сколь угодно падший дух человеческий. Небо говорит родителю, да какому родителю, друзья? Не бойся! Ах, как часто страхи посещают наши сердца, друзья. Ой, как часто сатана наступает на нас, бьет в самую точку, в самую точку. И страхи поползли. Страхи поползли. И спросите, отцы, спросите матерей, которые 10-12 раз рождали детей. И вот предстоит идти туда, в этот дом. Что испытывает сердце матери? Сестры, не бойтесь. Не бойтесь. Если вы исполняете волю Божию, если вы твердо на стороне Божией, не бойтесь, за последствия отвечает Христос. Вы мне скажете: брат, хорошо тебе говорить. Да и правда мне хорошо говорить, ни разу в роддоме не был. Друзья, за последствия отвечает Христос. Вы скажете: а что, неужели не умирали наши сестры в роддомах и так далее? Умирали, друзья, и будут еще умирать. И свинцом победы уходить в небо. Братья, им не было не менее трудно, чем нас. Ситуация, в которой оказалась эта семья, еще не сочитанная семья, они были только лишь обручены. Она очень тяжелая. Подумаем только. Ангел Божий не приходил к Иосифу. Вначале он пришел к Марии. Она обручена. Она говорит: как это будет? Я этого не понимаю. Ангел ей поясняет: это будет так, сила Всевышнего, сила жизни, это найдет на тебя, и это будет не простой человек, это будет спаситель мира. Это тот, кто спасет людей своих от грехов их. Она смиряется. А Иосиф? А ему Бог ничего не сказал. Но это невозможно скрыть. Это становится всем известным. И тогда мысли приходят: что же теперь делать? Что по закону, братья, должно в этом случае быть? Сестры, вы помните? Быть побить камнями. Мы не можем представить, что там было в сердце Иосифа. Но вот решение принимается. Да, мне это не нужно. Мария, Мария, мне это не нужно, чтобы ты умирала. Хотя мысли всякие могли быть. Он решает отпустить ее. И вот тогда приходит ангел Божий и говорит: Иосиф, не бойся. Иосиф, не бойся. За последствия отвечает Христос. Братья, это к нашему времени. Как часто, когда отец узнает, от кого узнает? Кто первый узнает о том, что в семье еще будет сын или дочь? Кто первый? Об этом никто не знает, кроме матери. И мать как-то должна сообщать. Кому? Кому в первую очередь? Да тот, кому Бог дал право быть главою. Желаю, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос жене, глава муж. И вот мать сообщает, будущая мать сообщает. У нас будет еще. Что? Дай Господь, чтобы у вас никогда не было. Дорогие сестры, дай Господь, чтобы у вас никогда этого не было. Я прошу не осудить меня строго, братья, дорогие сестры. Я расскажу историю нашей жизни. Может быть, то, что мы пережили, кому-то поможет. Нас Господь призвал на путь спасения в то время, когда не было хороших книг, написано о семейной жизни. Этого ничего не было. Мы очень мало знали о благодати Божией. Большинство проповедей произносилось в духе закона. Будешь исполнять – унаследуешь. Не будешь исполнять – тоже унаследуешь только то место. Это было начало 60-х годов. Моя жена уверовала несколько годами раньше, а я, сын верующих родителей, после службы в армии пришел, и Господь призывает меня. Из армии пришел, жениться надо. Бог дал покаяние. Через год мы поженились. Жена здесь, она рядом с вами бывает все это время. Так, простая, незаметная женщина. Как, в общем-то, и все мы. Нас никто, друзья, особенно не учил. Я не знаю, почему. Может быть, Бог видел искреннее желание служить. Я не знаю, почему мы помолились, когда на нас руки возложили. Это, наверное, было у большинства и из вас. Я уже не помню, о чем она молилась. Помню только, что о чем-то хорошем. А у меня совсем короткая молитва получилась. Господи, вот мы начинаем нашу семейную жизнь. У нас будут дети. Это было очень утвердительно. Откуда я мог знать, что у нас будут дети? Но это было утвердительно. У нас будут дети. Я сегодня ни о чем не хочу просить Тебя, Господи, помоги, чтобы только все дети, которые родятся, они были верующими. Были детьми Твоими. Аминь. Вот так вот помолился. Слово хорошее было для наставления. Потом небольшой брачный пир, и жизнь пошла. Дети посыпались, как из рога изобилия. На одном году чуть двое не получилось. Но Бог дал милость такую. Получалось. Я на работе. Она тоже работала. Менялись там по сменам до определенного времени, а все больше с декрета в декрет, с декрета в декрет. И вот родился наш шестой Сергей. Трудно было, очень трудно. У нас не было жилья. Мы строились в это время. У нас таким животом помогало мне. Мы тяжести большие перекатывали с ней. Ну, дом есть дом. Кто строится, тот знает, как это трудно. Мы тут смотрим на братьев наших. Так вот и у нас было. И вот подстерег нас сатана. Как сейчас помню, осенний день. Что-то такое было срочное. Я работаю. Жена говорит: «Саш, а чего? У нас еще один будет». Я говорю: «Ну и что?» Она заплакала. Сережка маленький, последний на руках, ему 2 месяца. И уже мать ведь первую знает, что у нас еще будет. Вот это было то, где я оказался, братья дорогие, несостоятельным как муж. И какую чашу мне пришлось выпить за этот момент. Я бы не хотел, братья, чтобы кто-то выслушал это сегодня, свидетельство наше семейное, как какую-то пикантную историю. Но, может быть, кому-то это послужит в назидание в наш лукавый век. История нашей жизни нелегкая. Вообще, с годами я понял, что, братья, жены наши, это ужасно сильный народ, ужасно сильный. Что они в состоянии перенести, нам, братья, никогда не перенести. Может быть, не дано. Но Бог сотворил их помощницами. Вот вместе чудная гармония. Но все-таки что-то вот в их естестве немножко по-другому. Вот в тот момент, когда она заплакала, я понимаю, ей ничего не нужно было. Что ей нужно, ей Господь уже дал. И наперед от меня требовалось, наверное, быть вот головою. Но, к сожалению, этого не получилось. Я, кажется, был очень занятый. Чем-то таким занятый. Вот мне бы в тот момент, когда она заплакала, вот так вот, как и все делаете, братья, я уверен в этом, взять бы ее, обнять бы. Приголубить. На колени встать. Помолиться. Наверное, хорошо бы было. Не получилось так, братья. Не получилось. Кажется, я сказал приблизительно так. Ну и что? Ну что, тебе в первый раз, что ли? Ну подумаешь, ну и 7 будет, ну и что? Ну вот обычно такие глупости говорить могут только мужики. Тот, который ни разу на родильном кресле не был, да, вот как просто хорошо говорить на эту тему. Друзья, братья, жены наши, герои, герои веры, всякий раз, когда туда их провожаем, провожаем насмерть, насмерть. О, Господи, дал бы ты нам такую способность действительно быть головою, а не хвостом. Она, конечно, перестала плакать. Я еще спросил ее. Ну, а что ты хочешь? Нет, ну ты что предлагаешь? Она мне говорит. Нежно так. Саш, я ничего не предлагаю. Но ведь другие-то как-то могут. Интересно, другие как-то могут. Да ты что, хочешь, чтобы я из-за тебя грешил? Ради Бога, сестры, не осудите только. Я понимаю, все-таки немцы народ более осторожный. Не осудите только. Я уповаю на то, может быть, опыт нашей жизни кому-нибудь будет на пользу. Чаша горькая досталась. Что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Ну и жизнь стала продолжаться. 3 недели, может быть, прошло, может быть, 4 после этого. Помню, как раз был осенний, нудный такой день, и мне опять срочно надо было делать работу. Навоз привезли. Мы живем так в сельской местности на окраине города. Вот. Я тачку за тачкой вожу этот навоз на огород. Мне некогда, я весь мокрый, да. Слышу из дома, к кто-то из маленьких кричит: «Пап, иди, маме плохо!» А в душе такое недовольство. Ну вот, бросать надо. «Сейчас приду, погодите немножко!» Думаю, ну, сейчас довожу. Поскорее, работу нужно докончить. Всегда нам, мужикам, братья, некогда. Всегда нам нужно что-то вот доделать, доделать, доделать. Ну, скажите, что это не так? Вожу. Опять. Может быть, минут через 15. Уже со слезами. «Пап, ну иди, маме плохо». Бросил так эту тачку. Иду домой. Двери открываю так, по-геройски. И вот тут мое геройство кончилось. Кухня, посреди кухни жена в луже крови лежит. Желтая вся, бледная. «Зина, что с тобой?» Она так: «Саша, не проводи время, вызывай скорую». У нас тогда период жизни такой духовный был. Мы к врачам практически не обращались. У нас были сильные братья. В духе они молились за больных, Господь отвечал на молитвы. Мы видели исцеленных и от рака, и хромых, которые начинали ходить. Я не побежал за скорой, я побежал за пресвитером. Он жил от нас метров за 200. Прибиваю: «Анатолий Сергеевич, Зине плохо». Смотрю, у него глаза только так расширились. «Сейчас, Саш, что это тоже делал? Бросил все, оделись, побежали бегом». Прибегает, тоже посмотрел на эту картину. Вот. «Саша, тихо, молимся Богу». Руки протянул вот так вот. Смотрю, руки у него дрожат. Вот как сейчас, может, у меня. «Господи, времени нет. Умоляю тебя, возьми под контроль это дело». Потом добавляет: «Ради малых детей, шесть детей, погодки. Младшему 2 месяца, старший 6, с небольшим». Помолился, а потом оборачивается на меня: «Так, Саша, вызывай скорую помощь». Я: «Анатолий Сергеевич, вроде так опять. Мы же к врачам не обращаемся». «Саша, времени нет, вызывай скорую помощь». По скорой помощи надо было бежать от 2 километра по полю. И вот я бегу, все, меня стучит там, скорая помощь. Ну, скорой помощью быстро приехала. Помню, как сейчас врач заходит в комнату, видит вся эта обстановка и говорит: «Ой, ну что ж вы так уж, что, по-другому, что ли, нельзя?» И вдруг я ясно понимаю, что она имеет в виду. Она думает, что это аборт на дому. Как у меня все внутри воспламенилось. Как я дерзко ей сказал: «Да вы что? Да как вы смеете? Посмотрите!» А у нас текст на стене дома. По-моему, «Я и дом мой будем служить Господу». Она: «Ой-ой-ой, ну извините, я не знал. И начала свое дело делать, там какие-то уколы. «Так, извините, мы срочно вашу жену должны госпитализировать. Вы видите, человек может умереть». Ну, на носилке вывезли ее, там в областную больницу привезли. Я только успел помолиться: «Господи, ну, теперь я больше ничего не могу, в твои руки отдаю жену свою». Ну, там уже дело техники, конечно, не допустили ее умереть, врачи не знают свое дело. Дорогие братья и сестры, но Господь еще лучше знает свое дело. Господь ничего не забывает. Там чистку сделали, там все, что положено. И через несколько дней должны ее выписать, и не выписывают. Неделя лежит, вторая пошла, лежит. Я прихожу, пытаюсь там что-то вызвать, начальник отделения выходит и говорит: «Вы Никитков?» «Да, я Никитков. У меня жена тут вас лежит». «Да, да, мы ждали, что вы придете». К сожалению, жену вашу выписать мы не можем. У нас есть подозрение, только вы не волнуйтесь, это всего лишь подозрение. Мы вашу жену вынуждены перевести в онкологию. Сестры, вы знаете, что это такое онкология, да? Вот тут у меня. Сердце так ёкнуло. Ее перевели. Накануне я еще там уже в онкологии посетил ее, эту больницу. Мне сообщили. Мы должны вашу жену оперировать. Вот диагноз подтверждается. На ранней стадии беременности плод превратился в злокачественные опухоли. Друзья, я пришел в церковь, я сказал, братья и сестры, поддержите нашу семью в молитве. Целую неделю, пока шла операция, пока там готовили, целую неделю церковь стояла на коленях, все кричали и вопили к Богу. Я не знаю, почему это случилось, почему. Потому что, ну, 6 маленьких детей, погодков, то есть 2 месяца и 6 лет. Церковь буквально вопила к Богу, все просили: Господи, оставь Зину в живых ради малых детей. Прооперировали. После операции я пришел к врачу, который делал, еврейка, кстати, делал операцию. Вы Никитков? Спрашивает меня, да? Я говорю, да, я Никитков. Здорово, ты. Я не ожидала. А что не ожидала? Да ваша жена прям вот, а вы? А я вот такой, 58-го размера был. Ой, ну ладно, извините, извините. Знаете, что я вам должна сказать? Ой, что было, что было, что было? Говорит так очень часто, да. Вот, ну, вы знаете, я уже 20 лет оперирую, для меня эта работа привычная. Вот, а здесь я не знаю, почему так иногда историю болезни так не посмотришь. А это листаю и вдруг смотрю, о, 6 детей. Странно, 6 детей. Ну и опять вроде бы так мельком пробежала. И вот она на столе, и вдруг открывается кровотечение. Там какое-то специальное название она сказала, оно мне ни о чем не говорило. И вот сама стоит вот так руками машет. Ну, думаю, потеряю, потеряю, потеряю. А я думаю, ага, все понятно. Потеряю, это значит, умрет на столе, да? Потеряю, потеряю. И вдруг вижу ваших детей. Понимаете, я же их ни разу не видела. Вот 6 человек стоят, глазки у всех такие, и что-то говорят, говорят, говорят мне, говорят. А я думаю, Господи, вот начинается. Это кто же тебе моих детей показал, а? Кому нужны чужие дети? Милосердный Господь допустил. Его же рука причиняет страдания, и она же исцеляет. Исцеляет нас. Бог дал ей мудрость, не потеряла она. Вот, братья, нашему Сергею уже 23 года исполнилось. Все женщины, с которыми жена лежала, уже перешли в мир иной, а у нас осталась только лишь история. Очень болезненная история. На этом, конечно, все не закончилось. Мы молили Бога, мы молили, когда нас сочетали, Господи, сколько их будет. Пусть они все будут, лишь бы только они были детьми Божьими. И Господь услышал эту молитву. А в какой-то момент жизни мы поколебались. Мы поколебались. Если мы неверны, Он пребывает верен. Теперь я могу свидетельствовать об этом, братья, дорогие сестры. Бог пребывает верен. Все наши дети – члены церкви. Я не могу сказать, что они совершенные, но о чем мы молились? Что Бог обещал? Спасешь ты весь дом твой, то Бог нам исполнил. Все дети, члены церкви, пошли, внучат уже у нас. Но на этом история не закончилась. Вот после операции, друзья, если я чье-то ухо так оскверняю, ради Бога, сегодня у нас очень откровенный вечер такой, пусть Господь благословит. Может быть, Господь как-то вот кого-то остановит на этом пути, если будет человек в сильном искушении. Так случилось. Операция, вот, она очень непростая операция. Значит, полная стерилизация. То есть с раком шутить нельзя, и они, врачи, знают свое дело. То есть полностью стерилизованный сосуд, вот женский, там ничего не остается женского. Вот, вот цена. Ну, а если женского не остается, то и мужчина не нужен. И после этого начинается наша другая эпопея. Муж уходит сначала на 3 года в тюрьму, потом почти на 5 лет. А годы идут. Я помню, когда ее прооперировали, и диагноз подтвердился, злокачественная опухоль. Братья, как я молился Богу, как я молился Господи. Жену найти нетрудно, братья, мы все ведь так понимаем. Жену найти нетрудно, но кто будет матерью и детям? Братья, жалейте своих жен. Бог не напрасно дал вам брюки носить. Жалейте своих жен. Будьте главою жены. Голова отвечает за все. Я помню, когда ее прооперировали, и диагноз подтвердился, злокачественная опухоль. Братья, как я молился Богу, как я молился Господи. Жену найти нетрудно, братья. Мы все ведь так понимаем. Жену найти нетрудно. Но кто будет матерью и детям? Братья, жалейте своих жен. Бог не напрасно дал вам брюки носить. Жалейте своих жен. Будьте главою жены. Голова отвечает за все. Молился так, я просил об одном, Господи, ну хоть бы сережки, я же понимал, что такое рак, понимал, я отлично понимал, потому что после операции, как правило, там, ну сколько, ну 2-3 года и все, человек прощается с жизнью. Я молил, Господи, ну хоть 7 лет, чтобы сережки было, хоть 7 лет, ну там как-то уже все, лишь бы только дети поднялись, да? Потому что мать никто не заменит. Но у Господа был свой план, и Он нас повел таким образом. Сегодня нашему Сергею уже 23 года, и слава Богу, моя жена Зинаида, она среди вас здесь бывает. Она жива. И очень-очень много еще работает. То есть Господь отменил. Господь услышал вопль церкви. Господь верен. Если мы неверны, Он пребывает верен. Братья, я, может быть, рассказываю историю своей жизни очень сумбурно. Не все понятно, потому что все-таки это личное. Но как нам вот все это осмыслить в смысле, в плане Божьем? Как все осмыслить? Теперь вот оборачиваясь назад и понимая, что у Бога для моей семьи когда-то особенная благодать была. Особенная благодать.
Я немножко, чуть-чуть теоретически больше зная, я прихожу к такому заключению, ведь нас никто в то время не учил. Путь освящения – это 60-е годы, братство только рождалось. Материал об освящении, он, может быть, еще был в самой первой редакции. Вот. Но как-то нечаянно вроде бы вот брат Александр в струю попал. Я не знаю, как, почему я тогда именно так помолился. Господи, не так важно, сколько у нас детей будет. Сколько их будет, пусть они будут, но лишь бы они были твоими. Может быть, это то, что сегодня люди говорят посвящение. Друзья наши, верующие, братья и сестры, говорят посвящение. Может быть, Господь вот в этой молитве увидел именно то, что, ну, посвящение. То есть я смиряюсь, Господи, перед волей Твоей. Как Ты хочешь, не как я хочу, а как Ты хочешь. Много раз я думал, Господи, но есть ведь братья. Какие братья? Какие братья? И почему-то у некоторых братьев не все дети верующие. Есть верующие, но ведь есть и неверующие, да? Ну, что за причина? Я не воспитывал своих детей. Родить мы их родили, да? И при таких неблагоприятных условиях мы не можем быть вот образцом в вере для братьев и сестер. Почему? Потому что, ну, вот так оно случилось. Я сегодня перед вами очень откровенный. В какой-то момент мы поколебались в вере. Мы, может быть, тому слову, которое Богу дали, мы изменили. Не устояли в этом. Но это мы. И все-таки видим, как праведность Божия вознеслась над нашими головами. Дети родились, и мы прилагали, может быть, минимальные усилия к их воспитанию. Да, читали Слово Божие, но и не больше. Да, когда нас гоняли, там это было время такое гонение, там не всегда детские группы собирались. Да и кто с детьми занимался? Разве можно сравнить уровень подготовки современных вот детских групп вот с этим уровнем подготовки? Нет. И как же это так случилось? И здесь я, братья и сестры, хочу еще смириться и только лишь благодарить Бога за Его верность. Велика верность Твоя. Велика верность Твоя. Друзья, но ведь я теперь вот стоя перед вами и так, смотря на ваши лица, думаю, вот они, мои милые братья и сестры в Германии. Вот это вы, будущие церкви, друзья. Это вы сейчас вынесете, может быть, вот такую же долю, как много лет тому назад я. Но моя жизнь уже наполовину в прошедшем времени. А вы в таком возрасте, когда Бог может через вас осуществлять свой план. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Вы посмотрите, сколько сейчас обращается из мира, друзья. Сколько? Это считанные души, их очень мало. А церкви невесте Христовой и служители нужно. И скажите, вот сколько приходится быть на таких собраниях, когда церковь избирает служителей? Есть такие хорошие братья, одарованные братья, да? Они слово говорят, заслушаешься с умилением, но когда их ставят перед церковью, брат, может быть, ты будешь служителем церкви, а он руками разводит и говорит, братья, сознаю благодать Божия на мне, но служителем не могу я быть. Там где-то вот далеко в истории, когда я был молодым человеком, меня еще Господь не призвал, у меня была вторая жена, а Слово Божие, оно такое, муж одной жены или одной жены муж, и опять братья разводят руками, да? Я вспоминаю, вот и в нашей церкви так, вот как нас рукополагали. Ведь мы были совсем молодыми людьми. Все братья в тюрьмах сидели, братья приехали и говорят, ну, у кого родители верующие? Ну, почему так стоял вопрос? Почему? Один брат у нас такой чудесный проповедник был, да? Чудесный проповедник. Ему, прежде чем нас избирать, говорит, брат, ну вот тебе сама жизнь подсказывает, тебе служителям нужно. Слово у тебя всегда есть. Господь благословляет тебя. И жена у тебя верующая. И все, да? А он поднимает, смотрит на свои руки и говорит, братья, не могу. Ну почему не можешь? Может, боишься? Скажи прямо. Да нет, говорит, братья, посмотрите на мои руки. Я, говорит, дрался. А там написано, не бийца, не пьяница, не бийца. А мы как посмотрели на него руки, у него кулаки вот такие вот, как два у меня, думаю, да, уж если этот дрался, то, наверное, там есть что вспомнить. Братья, сестры, с этой стороны. Христианские семьи, они особо пред Богом. Особо. Служителей избирать. А из какой среды? Потому что фундамент для детей закладывается именно в доме. Оттуда начинается будущая семейная жизнь. Как нам нужно много мудрости иметь и бодрствовать перед Богом. Трудно исчерпать эту тему все, друзья. Мы говорим трудно. Мы говорим, как трудно рождать детей. А кто говорит, что просто? А кто говорит, что просто? Но я думаю, друзья, это было не более тяжело, чем Иисусу идти на крест. Почему так написано? Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, в любви и в святости с целомудрием. И вот если вот это решето перед сестрой поставить, да, поневоле приходит к такому выводу, а можно ли вообще спастись? Во-первых, детей рождать нужно, а потом святой нужно быть, а потом еще и в вере пребывать. А когда их детей там 5-10, да, а иногда и 12, какая там вера, когда иногда посмотришь, что эти милые наши сестры, такие милые, такие хорошие, да они прям страшнее любой грешницы выглядят. Когда один тащит за подол, третий горшок, а четвертый смотрит в горшке, свою куклу стирает, и тут поневоле за голову схватишься и волосы вырвешь. Да что же это такое, да и есть ли возможность терпеть или нет, да? И все-таки, сестры дорогие, ведь у Бога все сбалансировано. Если мы можем как-то оценивать, у Бога тем более. Я помню, когда мы были молодыми, Михаил Иванович Хворев, может быть, вы его знаете или помните, он к нам тоже приезжал. И как он на память нам оставил. Вот это вот место всю жизнь, я не могу забыть его. Мы бывало через расплачиваемся. Михаил Иванович, вот это не получается, вот это вот не получается. А он, как отец, смотрит на нас, вот чувствуется, жалко ему. А мы молодые были. И не знает, что сказать. Но ведь когда не получается, все-таки это плохо.